Продолжаем 15, прямой эфир на радио «Спутник». Заговорил в самом начале, да, 15 часов 4 минуты в Москве и Петербурге. Меня зовут Алексей Тимофеев. А в ближайшие полчаса оперативная повестка по военным новостям, по ситуации, так сказать, на фронте и не только. А на прямой связи со студией эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Борис Александрович, приветствую вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Начнем с Крыма. Украинские военные нанесли удар по российским буровым платформам в 100 километрах от западного побережья полуострова. Буровые установки принадлежат компании «Черноморнефтегаз». В момент атаки на них работали 12 человек. 5 человек удалось спасти. 3 из них получили ранения. Судьба остальных пока неизвестна. Так сказать, мы следим вот прямо во время эфира за информационными лентами. Будем, так сказать, рассказывать о всем случившемся, как только будут появляться дополнительные данные. Сейчас работа платформ приостановлена, ведется сброс газа для того, чтобы остановить огонь. Да, ну и надо сказать, что Минобороны проводит спасательную операцию, в которой участвует и флот, и авиация. Борис Александрович, на ваш взгляд, почему стало возможным вот такой удар по платформам?
Ну, платформы, они не представляют себя военный объект, то есть фактически они никак от ударов не прикрыты, то есть у них нет каких-то серьезных объектов ПВО, и, соответственно, ну, по сути, это просто обычный удар по объектам гражданской инфраструктуры. То есть удар, если там пока непонятно, чем был осуществлен, то есть либо какими-то ракетами дальнобойными, либо же вот так там что-то было, то есть что вызвало вот именно пожар, и, ну, с последующими там повреждениями, потерями среди гражданских. То есть пока до конца нет ясности, чем именно был нанесен удар, но вполне понятно, что это продолжение той же российской тактики с обстрелами приграничных поселков на Белгородской, в Брянской областях, или же вот этими ударами по Донецку, которые мы наблюдаем сейчас.
Вот появляются дополнительные данные. Оказывается, что во время удара, по словам Аксенова, главы Крыма, всего на буровых вышках находилось 109 человек, 21 уже эвакуирован. Украина утром, да, по информации сенатора от Крыма Ольги Ковитиди, больше всего досталось платформе БК-1, на платформах БК-2 и БК-3 пострадавших нет. Слушайте, ну вот когда вы говорите о том, что это не военная инфраструктура. Ну, понятно. Так сказать, а что мы не ждем от Украины ударов не по военной инфраструктуре?
Нет, ну, вполне понятно, что эти удары будут шляпнуть, то есть российская тактика – это государственные установки, ее применение. То есть вопрос в том, что, скажем так, защитить полноценно эти платформы, ну, проблематично, потому что если, скажем, на остров Змеиный, который Украина стала атаковать, можно, и, ну, в принципе, уже завезли там различные средства ПВО и прочее, да, то есть, соответственно, сейчас Украине гораздо сложнее пытаться отбить полуостров, хотя сегодня были заявления, что они пытаются атаковать, но в итоге выяснилось, что ничего они там сегодня тоже не достигли. То есть, но, с другой стороны, защитить платформу в море, на которой нет нормальной ПВО, ну, которая даже если она там есть, равно такая платформа сама по себе уязвима из-за того, ну, из-за того, что там два локации, то есть там даже одно попадание может вызвать очень серьезные разрушения, которые могут нивелировать любые военные усилия. Либо же можно держать, допустим, корабли с средствами ПВО непосредственно этих платформ, ну, тогда в этом случае уже рискуют уже корабли, ну, что-то они находятся при дальности противокорабельных ракет, которые действуют по побережью. То есть, ну, вот такого рода проблематика, связанная с обеспечением безопасности подобных платформ.
Да, но вот появляются, да, еще дополнительные данные, что эти буровые платформы находились в районе острова Змеиный. Да, об этом мы тоже сказали.
Там серия, но там же идет по сути, они расположены где-то между Змеиным, да. И Крымом, там идет вот эти вышки, они там натыканы в море, соответственно. И, ну, опять же, это вопрос, прикрыть такое вот количество платформ, которые там, ну, тяжеловато, опять же, всего объективных причин, потому что либо ты разворачиваешь, пытаешься средства по на каждой из этих платформ, Но опять же, скажем, от какой-то ракеты, которая идет низко над морем с выключенной головкой, но наведение, но, допустим, она наводится по спутнику. Да, соответственно, обычные средства ПО, скажем так, будут проблематичны и справиться с подобным ударом. Учитывая, надо же понимать, что там на платформе крутятся постоянно натовские беспилотные, пилотируемые беспилотные разведчики, которые в том числе наводят удары, скажем, украинских ракет или же беспилотников.
Слушайте, а вот это мотивацию мы можем с вами предположить украинских военных, когда они наносят удары вот, по гражданской инфраструктуре, да, в частности, по этим по платформам газовым и так далее. Чего хотят-то?
Ну, то есть, опять же, показать, что они тоже носят какие-то удары по России, это раз. Второе, попытаться, чтобы Черноморский флот распылял свои силы для защиты платформ, то есть, особенно если они их планируют, снова попытаться атаковать острые змеи, то есть, чтобы Черноморский флот отвлекался на платформы, а они, между тем, будут удары, но пытки десанта на все время. В прошлый раз у них не получилось, но они могут попробовать еще раз. Ну и поэтому этот отвлекающий момент в этих ударах вполне может быть.
Михаил Шеремет, депутат, говорит о том, что атака на вышки Черноморнефтегаза развязала руки России. В ближайшее время будут нанесены ответные удары по центрам принятия решений. Это такая позиция, так сказать, вот отдельно взятого депутата, или как нам расценивать? И насколько вы допускаете такую возможность? Вот то, о чем говорил президент, в частности. Следует ли считать вот эти удары переходом той самой красной линии?
Опять же, цели для ударов у нас определяют военные. То есть пока, да, были заявления про удары по неким центрам принятия решений, надо понимать, что стратегические центры принятия решений по Украине находятся не на Украине. То есть это понятно. А вот если брать те вопросы, где решаются какие-то локальные вот удары после позиции территории, что равно напрашиваются удары там и по центрам в Киеве, и по администрациям в некоторых городах, и по различной инфраструктуре. То есть, на самом деле, там по спектр цели достаточно широкий. То есть, опять же, я все сказал, конечно, это уже вопрос не уровня депутатов, то есть это вопрос политического решения, а цели подбирают именно военные, исходя из своих.
Но на ваш взгляд, это пересечение красных линий, удар по вышкам? Или...
По-моему, красные линии там все равно пересечены, то есть никто эти красные линии там соблюдает с той стороны не будет. То есть просто риторика там никого на той стороне не впечатляет. То есть сам понимает только конкретные действия. Риторика показывает все предшествующие несколько действий, она имеет около нулевую пользу.
Спасибо большое. Благодарим вас. Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики, был с нами на прямой связи. Короткая пауза, после чего продолжим обсуждение и этой новости, и других еще с одним военным экспертом.
Главный мессенджер года – Телеграм. Главный канал в Телеграме – Радио Спутник. Подпишитесь, если еще не сделали.
Да, обсуждаем мы удар, который нанесли ВСУ по буровым платформам в 100 километрах от западного побережья Крыма. Сенатор Ольга Кавитиди говорит, что если бы на платформах Черноморнефтегаза не сбросили вовремя газ, произошел бы взрыв газохранилища Глебовское, который бы затронул Одессу. Одессу затронул бы этот взрыв. А Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке, с нами на прямой связи. Виктор Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор Николаевич, вы как рассматриваете, что вы думаете о мотивации вооруженных сил Украины, которые нанесли удар по буровым платформам? Зачем?
Во-первых, конечно, с первого взгляда это можно охарактеризовать как террористическое экономическое вредительство. А по сути это банальная месть. Украинской политикой генералы стараются вредить России везде, где только можно. И вот удар по этим платформам – это еще одно тому доказательство. Но здесь в чем есть опасность? Сегодня эти платформы. Завтра гидроэлектростанция, послезавтра машиностроительный завод, а там весьма возможна и Курская атомная электростанция. От этих ребят, ослепших в своей ненависти к России, можно ждать все. И это, к великому сожалению, правда.
Слушайте, но тогда, если нужно ждать все, я думаю, что это прекрасно понимают в Министерстве обороны российском. А, так сказать, защита этой инфраструктуры, ведь, получается, необходима некая дополнительная защита, в том числе вот буровых установок там, и вообще все инфраструктуры, которые там находятся рядом с границей Украины, да, куда они могут там дострелить.
Давайте начинать с самого края. Если вы говорите дополнительную защиту таких объектов, и стратегических, и нестратегических, то нам надо радикально перестраивать всю защиту Российской Федерации. Быстро этого не сделаешь. Одно Министерство обороны с этим не справится. У нее, у Министерства обороны одна функция – бить врага. Или же в соответствии с указаниями о спецоперации – заниматься демилитаризацией Украины. Быстро сегодня закрыть все наши атомные электростанции, все наши заводы, имеющие стратегическое значение, в том числе выпускающие ядерные ракеты. Невозможно. Невозможно. Тут другой вопрос. Как можно дать сигнал Киеву для того, чтобы он прекратил такие бандитские выпады? У нас такое средство наклевывалось уже несколько раз. Вы слышали наверняка, что генерал Коношенков и зам председателя Совбеза Медведев, и Шойгу, и Лавров, и Путин говорили о том, что может сложиться такая ситуация, когда придется бить по центрам принятия решений. И вот я задаюсь вопросом. Эти вояки украинские по этим нашим черноморским платформам, они били потому, что у них там в носу зачесалось, или они все-таки этот вопрос согласовали с Киевом. Я абсолютно уверен, что этот акция, эта диверсия, этот террористический экономический акт, конечно, был согласован с Киевом. И вот здесь возникает вопрос, ну и когда же? И когда же? Народ ждет, народ задает вопросы, на которые мы пока не имеем ответа. Да, я сразу хочу сказать, что вот этими ударами по нашим платформам Украина переводит нашу специальную операцию, она переводит ее в ранг полноценной войны, причем по всем фронтам. Мы можем себя теперь уже себе отказать в праве воевать с украинской армией со связанными руками, или, как на Западе пишут, и не будем идти по Украине на цыпочках. Задаю очень неприятный вопрос. У нас что, нет возможности найти очень болезненный украинский экономический объект, который сразу, может быть, даже поставит Украину на колени, и Зеленский выбросит белый флаг сразу? Я не принадлежу к офицерам или к военным кровожадным, но я просто хочу намекнуть, что на Украине есть гидроэлектростанции, которые могут принести очень много беды Украине. Только надо уточнять, украинскому народу. Угу. Это прежде всего. Вот что нас пока это сдерживает. Я думаю, что пришло время и для Кремля, и для Минобороны, и для Генерального штаба все-таки посоветоваться голова к голове и дать четкий месседж, военный месседж прежде всего Украине, что так На такие поступки идти нельзя. Иначе мы с вами будем сегодня говорить, так, а у нас Курская прикрыта ПВО, у нас другие атомные электростанции прикрыты ПВО. Так мы чем будем заниматься?
Виктор Николаевич, вот позвольте. Да, да, очень да. Убедительно звучите. Очень убедительно. Да. Хочу задать вот какой вопрос. А так сказать, а инфраструктуру военную нельзя уничтожить до такой степени? Вот нанесли же сегодня там удар, да, по Одесскому, по аэродрому рядом с Одессой. В результате этого удара была уничтожена станция управления беспилотниками, там, Байрактар и так далее. А уничтожение военной инфраструктуры, ну, просто чтобы не было чем стрелять, не было откуда стрелять, не было откуда взлетать и так далее.
Да, хороший вопрос, извините, что перебил. Пожалуйста. Хороший вопрос. Тогда я задаю вам следующий вопрос. А чем мы уже четвертый месяц занимаемся? Мы занимаемся... Но мы же не можем сразу одномоментно в течение 3 дней завалить всю военную инфраструктуру украинской армии. Украинская армия достаточно крупная армия. У них было только на начало операции 250 тысяч боевых штыков, военных штыков. Они объявили 3 мобилизации. Там уже Зеленский говорит, что он под ручье поставит 1 000 000. А теперь берем, шлюнявим пальчики и лажем, залезаем в военную инфраструктуру Украины. Это сотни оборонных предприятий. Это, не побоюсь сказать, несколько тысяч складов и арсеналов с боеприпасами, с горючим и так далее. Отвечает полковник Баранец. Посмотрите на итоги. Вот если посмотреть сегодня на инфраструктуру, военную инфраструктуру, то на отдельных участках мы уже выбили у Украины до 90% этой военной инфраструктуры, например, военно-морские силы. Там мелочь одна осталась, которая где-то по камышам катерки там прячут и так далее. Теперь посмотрите, пожалуйста, мы достаточно серьезно вырубили танки, но не говорим же на 100%. Мы не говорим. Пушки, реактивные системы залпового огня, самолеты, да. Мы сегодня будем говорить с вами, ну что, пусть на меня генералы не обижаются, но мы находимся сегодня по военной структуре Украины где-то на рубеже, ну где-то подкрадываемся 60%. Где 50, где 60%. Но эта инфраструктура, избитая, изранена, сожженная, перелопачена украинскими калибрами, она же пополняется за счет западных поставок. Вы понимаете? Мы на одном фланге молотим их эти М3 семерки, имеется в виду,
гаубицы,
американские, да, гаубицы, да. А с другой стороны мы пропускаем эшелоны, которые 30 гаубиц поставили же опять через Польшу. Видите, в чем вопрос? И таким образом, вот этот, как мы помните, в детстве бассейн с наполнением воды. Да, вот сколько вливается, сколько выливается. Тут получается так, что мы с одной стороны сокращаем эту военную инфраструктуру Украины, а с другой стороны этот бассейн пополняется худо-бедно. А в конце июня пойдут жирным потоком американское вооружение по ленд-лизу для Украины. Хопа! И вот здесь будет момент истины. Главный момент истины для нашей операции. Если мы эти потоки пропустим, радикально изменится поле боя и характер самой специальной операции, и ее масштабы, и Россию тогда ждут колоссальные затраты, Россия будет вынуждена объявлять мобилизацию и так далее. Конец июня, а может быть уже сейчас, это пусть разведка отвечает, идут уже эти новые вооружения или нет. Их надо бить сразу, едва они заползают на территорию Украины.
Да, совершенно иначе... верно. Вот вы же, да, совершенно, да, их же надо еще, да, доставить, как бы, до линии соприкосновения. Ну, гаубицы там 40 километров, 20-40 километров эти шмаляют. Но их же надо привезти с западной Украины на восточную. А это, так сказать, не близко.
Да, не близко. Теперь есть 90 гаубиц поставили как-то американцы, и они уже колотят по Донецку, там по другим городам. Угу. Как этот гигантский эшелон, эта гигантская железная кишка от польской границы подползла чуть ли не к Донецку, а? Тоже непонятно. Мы должны задавать себе эти нехорошие вопросы. Да, кому-то они не нравятся, но мы хотим ждать ответа, и мы хотим ждать действия. Сейчас же американцы, извините, это вам не 90 гаубиц. Там все в 10-15 раз больше вооружений, боеприпасов и так далее. Мы готовы к тому, чтобы резать жизнь и рвать? Вот этот вопрос пока, на этот вопрос я пока ответа не умею.
Да, слушайте, да. Серьезные вопросы. Ну что, еще по этим, по наемникам давайте тоже, так сказать, пройдемся. Командир казачьего полка ЛНР рассказал, что польские наемники понесли серьезные потери в результате боев в Камышевахе. По его словам, речь идет не об отдельных польских боевиках, а о хорошо организованном отряде. Я напомню, что вот в Камышевахе там народная милиция ЛНР совместно с полком Ахмата Кадырова воюет, значит, с вооруженными силами Украины. Вот скажите мне, как военный человек, слушайте, а что значит вот эти вот польские отряды? Они каким-то образом интегрированы в вооруженные силы Украины? И как, так сказать, можно в рамках боевых действий соорганизовать вот эти отряды наемников и регулярную армию?
Значит, в данном случае Зеленский поступил очень хитропопа. Он проконсультировался явно и с юристами, со своими, и с польскими, американцами. Их ввели на поле боя под статусом, вы не поймите, в статусе миротворцев или полицейских сил. Хо-па-па. Ну, это все лукавость, которая не имеет для нас значения. Пусть он вводит их хоть как инопланетян. Это живая боевая сила. Мы знаем, что два батальона таких было по 500 человек переброшено, в частности, и по Днепру, в том числе, бывший Днепропетровск. И что это за люди? Это люди, которые прибыли на поле боя убивать и россиян, и дончан. Это совершенно понятно. Эта сила должна уничтожаться так же, как мы уничтожаем тех же укронацистов. Теперь, когда они попадают в плен, Европа, Соединенные Штаты Америки, Варшава начинает ныть, что их незаконно содержать или присваивать им статус военнопленных. Они что делают? Они задним числом выписывают полякам паспорта, зачисляют их в состав вооруженных сил Украины. Вы понимаете, какой заход?
Да, да.
И когда мы этого, извините выражение, описавшегося поляка в соплях ведем на следствие, к следователю, он говорит: я не пленный, я украинский вояка. Знаете, мы это все проходили. Таким же образом пытаются скрыть американцев, великобританцев, которые попались нам в лапы. Хорошо.
20 секунд, Виктор Николаевич.
Да. Хорошо, что мы, в общем-то, откалибровали. Некоторые из них уже в Польшу поехали в черных пакетах из-под мусора. Мы очень хорошо поработали по этим полякам. И что? Охоты новых партий поляков прибывать на Украину уже нет. Было несколько тысяч желающих, а сейчас едва набирается и сотня.
Спасибо, благодарю вас за ответы и за вопросы. И за вопросы, которые прозвучали в нашем эфире от военного обозревателя газеты «Комсомольская правда». Полковник в отставке Виктор Баранец был с нами на прямой связи. Мы прям без паузы, так сказать, подключаем еще одного гостя нашего эфира. Член Совета Федерации России от Республики Крым Ольга Аковитиди с нами на прямой связи. Ольга Федоровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ольга Федоровна, что известно, какие последние данные по что там в результате этих ударов находят еще людей в результате спасательной операции, которую проводит Минобороны?
Вы совершенно верно отметили. Вот буквально в эти минуты идет спасательная операция, которая осуществляется Министерством обороны, в которой принимают участие патрульные суда, авиация. Низкий поклон нашим военным, контролирует все глава республики. Плотно работаем сейчас с силовиками. Ну, мы можем твердо сказать о том, что вот сегодня на вышках Черноморнефтегаза находилось 109 человек, 29 человек уже эвакуированы. Ситуация не меняется, мы ищем 7 человек в первой платформе, это БК-1, по которой были нанесен 2 ракетный удар по первой вышке, и здесь у нас 7 человек мы ищем, 3 человека ранены, это 2 человека с ожогами, 1 со осколочными ранениями ног, 2 человека совершенно здоровы. То, что касается 2 платформ, по которым также были нанесены ракетные удары, по БК-2 8.52 удар был нанесен, и по БК-3 в 9.23. люди не пострадали, все совершенно здоровы. Вот, здесь сейчас готовим к эвакуации, идет эвакуация.
Ольга Федоровна, простите, что прерываю. Еще один важный вопрос, у нас буквально минута остается. Его необходимо, так сказать, задать и услышать от вас ответ. Что касается безопасности для туристов, которые намерились посетить в летний сезон полуостров?
Полностью Крым прикрыт силами ПВО, максимально полуострову ничего не угрожает, с газоснабжением проблем тоже нет, и удар больше, наверное, все-таки был нанесен для того, чтобы подорвать какую-то уверенность и создать панические настроения в самой Одессе, потому что месторождение это Одесское, находится 71 километр от Одессы, оно ближе к Одессе, нежели к Крыму.
Да. Все, спасибо. Благодарим вас. Спасибо большое, что нашли время и вышли к нам в эфир. Член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Кавитиди была с нами на прямой связи. Слушателям напомню, что если кто-то пропустил часть разговора, часть эфира, есть возможность его прослушать. Для этого нужно скачать мобильное приложение «Радио Спутник» и наслаждаться эфиром и прямым, и записными программами. Ну что, впереди трехминутный выпуск новостей, после чего продолжим прямой эфир.